Александр, здравствуйте. Прямо в эфире канала «Культура. Ночной полет». В студии ведущий Андрей Максимов. Я первым делом хочу поздравить всех вас с Днем театра. Сегодня 27 марта, сегодня День театра. И, честно говоря, мы хотели такой сделать, ну, такой праздничный эфир. Но тут как-то у нас в России все больше праздников со слезами на глазах. Умер Геннадий Бортников. Сегодня Москва с ним прощалась. Вы видели перед нашим эфиром вот передачу его памяти. И вчера пришло известие о том, что умер Михаил Александрович Ульянов. И вообще я подумал о том, что смерть этого человека каждому из нас, вот просто я уверен, что каждому человеку в стране воспринимается как личная утрата. И может быть это главный результат жизни актера в нашей стране, что вот он уходит, и по нему плачет каждая семья. Причем вот это как-то бывает, может быть, не так часто, но это бывает. Когда мы звали нашу сегодняшнюю гостью, мы ее звали, потому что у нее готовится премьера, потому что День театра, и совсем мы даже не предполагали, что так все случится, но так случилось. Галина Борисовна Волчек у нас в гостях. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Борисовна, я вас не буду задавать вопросы по поводу Михаила Александровича Ульянова, потому что как тут, что тут можно спрашивать? Просто скажите мне.
Я могу сказать только, что вот за час до прихода к вам я говорила, абсолютно не сговариваясь с вами, то же самое. Я думаю, что все, кто знали Михаила Александровича, кто с ним сталкивался, соприкасался или просто видел его, они чувствуют абсолютно то же самое, что это утрата не только для театра Вахтангова, для театра вообще, для театрального сообщества, а вообще для каждого человека, живущего вот, в нашей стране.
Вы же с ним играли, насколько я помню, спектакль «Тверь молочник»,
да, играл.
Где была совершенно невероятная роль у него, такая, ну, неожиданная для этого социальная игра. Какой он был партнер?
Он был потрясающий партнер и с точки зрения, так сказать, творческой, актерской и человеческой. Потому что вот таких неравнодушных, таких любящих партнеров вообще поискать надо. Но я всегда восхищалась со стороны, как он потрясающе относится к Юлии Константиновне Борисовой, с которой он как бы партнерствовал по жизни. Понимаете, наверное, они уже редко, когда играли вот в последнее время. Но я видела, была свидетелем тому, как он заботливо, как он по-отечески просто, по-мужски, по-товарищески, по-дружески относился к своей партнерше, перед которой он преклонялся, как перед актрисой, конечно. Но вот по-человечески просто, это необыкновенный человек был.
Послушаем звонок, слушаем вас. Добрый вечер.
Добрый вечер. Галина Борисовна, вы всю жизнь общаетесь с совершенно уникальными людьми. Кроме того, что вы гениальный режиссер, вы дочь гениального человека, супруга гениального человека и мать выдающегося режиссера. Вот скажите, пожалуйста, вот таким людям, как вы, проще общаться между собой или со всеми остальными?
Спасибо. Ну, во-первых, большое спасибо за такой вообще невероятный, значит, эпитеты такие, но общаться мне, как это ни странно вам покажется, проще, вот как вы сказали, со всеми вообще. То есть мне интересен человек, прежде всего, вот любой человек. Я могу сидеть на скамейке, на лавочке там, или, не знаю, в любом месте и тупо наблюдать вот так за человеком одним, двумя, за их отношениями, за тем, отсутствуют эти отношения или нет, во что они переливаются и так далее. Для меня это самый большой интерес.
Я даже хотел сам ответить на этот вопрос, я прошу прощения, да, потому что так сложилась жизнь, что я несколько раз, и не раз, и много раз видел, как Галина Борисовна общается с незнаменитыми людьми. Так вот, она общается с ними. Вот если не знать, что это Волчек, народная артистка, то ей не скажешь никогда. Она общается совершенно нормально. Извините, что я привык.
Да, наоборот, говорю, но спасибо так, за поддержку.
Но каждый это раз вы на так самом деле нормально. Вы знаете, когда уходит такой человек, как Ульянов, вообще очень трудно дальше вести разговор. Потому что кажется, что по сравнению с этим все как бы мельчает. Действительно, да, такое ощущение, что театральный мир как бы мельче стал. Да. У вас есть ощущение, что как-то люди, артисты стали, личности стали мельче? Или это такое ощущение неправильное?
Вы знаете, наверное, это судьба каждого поколения вот с таким немножко с такой какой-то, не состраданием, то, по крайней мере, чуть иронично, может быть, или с сожалением смотреть на сегодняшнюю молодежь, там, на сегодняшнее поколение. Конечно же, на сегодняшний день они еще пока не все или в абсолютном своем большинстве себя не выражают как личности, за которыми хочется идти, там, следить, в крайнем случае, скажешь, да, способный мальчик или способная девочка. Но, наверное, личность, она, конечно, как бы рождается личностью, безусловно, но она и развивается, и видоизменяется, и время на нее действует, и так сказать, все процессы жизненные на нее влияют. Поэтому, не знаю, но есть и сегодня очень интересные, яркие люди. Наверное, если сравнивать поколений или с нашей какой-то позиции, то, конечно, что можно сделать, когда вот так встает вот череда людей, Михаил Александрович или Евгений Александрович Евстигнеев, или Леонова, или там не знаю сколько их, чтобы перечислить вот эту уникальную когорту этого поколения.
Послушаем звонок, слушаем вас, добрый вечер.
Дорогая Галина Борисовна, я рад вас приветствовать. И у меня такой новый вопрос. Вы с вами рассказали о встрече с двумя потрясающими женщинами. Эфрон в Питере, да, и где-то в Самарской губернии Жизель, это была. Да. Чем кончилась история? Кто-то взялся за сценарий?
Нет, к сожалению, да. Про Жизель, да, безусловно. Эта история была на самом деле уникальная. Это был маленький, просто для тех, кто не знает, это был маленький сюжет, небольшой, во «Взгляде». Он был небольшой, его потом даже повторяли уже, так сказать, в новой редакции, следили за этой героиней. Это потрясающая женщина, француженка, которая в 1945 году с грудным ребенком, рожденным от русского солдата там во Франции, отозванного в свою там деревню под Самару, через всю Россию, не зная ни одного русского слова, приехала к этому парню. И дальше ее судьба, которая вместила в себя все. Вот весь ужас послевоенного времени, весь сталинизм в его вот этих самых таких ярких проявлениях. Это была потрясающая женщина, это не ездила. Потому что, увидев этот сюжет во «Взгляде».
Смотрели сюжет и поехали к ней.
Да. Я поехала к ней, но я не первый раз ездила к героине, которая меня интересовала. Я поехала к ней, она была потрясающей. И я с этой кассетой про нее всем, начиная от своего сына, которого я уговаривала, это не предмет театра, к сожалению, потому что вот ее жизнь, она настолько была, интересна с точки зрения всех мелочей, которые театру недоступны, и многообразие, мест, географии и всего прочего. Но я поехала к ней, потому что не могла не поехать. И сын, была у нее два раза.
Сын отказал вам?
Он не отказал мне. Он сказал, что эта история его, ему кажется неинтересной и так далее. И я всем сувала эту кассету с ней. Я с этой кассетой прожила, наверное, долгое время. Я каждый день находила 15 минут и смотрела на эту женщину. Смотрела, как она в телятник входит, как она разговаривает со своими телятами, как она вспоминает, как она первый раз в жизни слышит Эдит Пьяф, как она рассказывает о том, что ей запрещали хоть одно слово произносить по-французски и так далее. Ее дети, которые родились там, под Самарой, алкоголичка там, дочка, понимаете, и сын, наверное, не чужд был этому. В общем, трагическая совершенно судьба. Всем советовала, никто не... Но сейчас вроде бы нет. Сейчас вроде бы мне сказали, что Павел Лунгин заинтересовался этой историей.
Знаете, у нас был вчера на эфире, и он делает фильм про Ивана Грозного.
Ну, видите, значит, Жизель опять
скрыта. Может быть, что-то еще у него параллельно.
Да.
Вы сейчас ставите, хочется сказать, наконец-то, потому что мы очень ждем ваших спектаклей. Спектакль под названием «Заяц Love Story», если ничего не поменялось. Не поменялось?
Нет, не поменялось.
По пьесе, это я зрителям говорю, вот ты в курсе,
да.
По пьесе Николая Каляды, и там выйдет на сцену Валентин Гафт и Нина Дорошина, что само по себе, мне кажется, уже совершенно замечательно. Что за спектакль будет, и что это за история?
Ну, история, во-первых, я хочу сказать, что, конечно, название, оно согласовано с автором пьесы Николаем Каледой, которого я люблю, уважаю, ценю его талант, но мне казалось, что название, которое он предложил, «Старая зайчиха», очень такое бытовое, и к истории, которую меня заинтересовала.
Да, это абсолютно лучше, конечно.
Да. Вот, и я объявила такой, у нас внутренний конкурс, нас немного, так сказать, мы вот с моим всегдашним помощником, режиссером Александром Севастьяновым, Нина Дорошина и Валя Гафт. Вот мы, значит...
Пьеса на двоих?
Да, пьеса на двоих, да. Но говорю, давайте придумаем какое-то название, вот которое, ну, все мы что-то голову ломали. Наконец, утром как-то приходит Гафт и говорит, что-то тебе не понравится. Ты, конечно, скажешь, это ерунда, но все-таки он так всегда предваряет любое свое гениальное открытие.
Это я знаю.
Ну, вы знаете, все его знают с этой точки зрения. И говорит, я придумал «Заяц Love Story», потому что, конечно, это имеет отношение к пьесе, если зрители, не посмотрев спектакль, не поймут, почему это, мало того, так сказать, «Love Story», а не «Любовная история» по-русски. Ну, вот сам жанр весь, такой, ну, трагифарсовый. Вот, я просто постеснялась как бы обозначить его в афише как трагифарс. Но, в принципе, наверное, это так. Колин назвал это комедией. Наверное, это отличается от нашего спектакля, его пьесы в этом смысле.
Жизнь.
Это наша жизнь, да.
Это
про двух людей, которые были мужем и женой, 30 лет не виделись. И она решила, что он вообще его нет в живых, он умер. И вот они встречаются по очень такой, я бы сказала, экстравагантной придумке его. Рассказывать сюжет не буду, чтобы как бы лишать удовольствия зрителей. Вот. И они встречаются на далеком севере, в маленьком городке, где он живет, герой, которого играет Гафт. Они даже не имеют как бы таких имен, это для меня важно, то есть они имеют имена. Когда они встречаются, они называют друг друга дважды за весь спектакль по имени. Но и автор называет он и она. И это имеет для меня как бы значение не потому, что это там какое-то, а просто даже не так важно, что они артисты в прошлом. Хотя это важно. И он играл. Они играли там в маленьких драматических театрах на периферии, на далеком севере где-то, в маленьких театрах, в тюзах. Она играла Ромашку, Зайчиков, Иванушку там, а он играл Зайца и мечтал всегда о том, и даже в роль Зайца он вкладывал...
И становится понятным название.
Ну, так. И в роль Зайца он вкладывал тоже весь гамлетовский смысл, потому что он такая... природа его. Но это, конечно, мы уже... Я, естественно, когда я назначала на эту роль Валентина Осиповича Гафта, то я понимала, что я от этого героя захочу, и как я захочу, как бы... Ну, все равно пьеса, вы знаете, вы сами режиссер, это повод для режиссера, даже самая прекрасная пьеса. И я не очень уверена, что Коля Каляда очень мной любимый, и он ко мне хорошо относится, но что он примет этот спектакль как такую вот свою пьесу.
Когда он
ее, может, даже во многом и не узнает.
Когда премьера?
Премьера 13 апреля, пожалуйста, я не боюсь.
Уже...
Рекламы вот-вот, да.
А чего вам бояться? Вам уже бояться, вам вообще нечего, хотя бы реклама. Я хочу, чтобы вы сказали, я могу это сам сказать, чтобы вы сказали, что Валентин Гафт находится в хорошей форме, потому что он болел.
Я боюсь даже, Андрей, у вас тут нету нигде дерева, вот, можно постучать, потому что я, помимо того, что я главный режиссер, что я заинтересована в его профессиональной форме и так далее, но еще человек, которого я очень люблю, это близкий мой друг, и все, и мы сообща столько усилий и с Олей Остроумовой, и с всеми его друзьями положили на то, чтобы Валентин Ильич вот пришел в такую форму, в какой он сейчас, вот опять же, понимаете, что боюсь сглазить.
Ну, Нина Дорошина, все в порядке. Все,
так Нина Дорошина, слава хорошо. Богу. Я думаю, что многие зрители, ее поклонники, которые знают ее и по фильмам, вот недавно «Любовь и голуби» опять показывали по телевизору, ну и в театре она, естественно, просто замечательнейшая артистка, но она очень давно не играла вот таких огромных ролей. Они просто, мне кажется, будут крайне удивлены тому, как может артистка в ее уже положении, возрасте, вот так себя сохранить.
Заинтриговали максимально. Вот, мне кажется, слушаю вас, добрый вечер.
Здравствуйте, я хотела бы спросить у Галины Борисовны такой вопрос. Во-первых, я хотела бы постучу за вас, что вы нам каждый раз рады заставляете вашим общением.
Спасибо.
И вот такой вопрос. Удается ли вам фигурально выражать, выключать мозги когда-нибудь при вашей загруженности?
К сожалению, очень редко. К сожалению, очень-очень редко. Стало все реже и реже. Я даже раньше чем-то себя так вот занимала таким, что заставляла выключать мозги. Там, предположим, я не знаю, готовила, да? Или надо, не надо, вот готовила. Вроде это меня отвлекало. Потому что когда читаешь, то все равно у тебя мысли налезают вот
сейчас-то,
так вот.
Сейчас-то, когда у вас через 2 недели премьера.
Ну, тут сейчас-то вообще говорить нечего, вы же понимаете. И сна нет, и ничего нет. Вот. Но... нет, пожалуй, что нет. Может быть, только когда я уезжаю из Москвы, когда как бы отдаляется источник моих волнений, моих отрицательных чаще всего эмоций, потому что я каждый день живу в напряжении, что спектакль сорвется, кто-то заболеет, кто-то не приедет со съемок. Это стало просто чем-то, ну, просто бедствием нашим. Бедствием не нашего театра, а вообще с любым главным режиссером поговорить, он скажет, что невозможно стало составить репертуар. С одной стороны, я очень рада, что мои артисты востребованы, что все снимаются до одного. Но с другой стороны, невозможно. Просто за труппой сидит, составляет репертуар на месяц и плачет. Потому что невозможно соединить их как бы съемки, их телевидение, и все с работой в театре.
Понятно, что быть художественным руководителем театра очень тяжело. И понятно, что есть масса минусов. А какой самый главный плюс в этой работе? Есть плюс?
Для
какой?
Меня плюс, знаете, какой, вот я вам скажу. Когда вот мы сейчас были на гастролях в Питере и играли «Крутой маршрут». И еще другие спектакли, но «Крутой маршрут», которому уже много лет. И который, казалось бы, уже столько на эту тему сказано, проговорено и все. И когда был переполненный зрительный зал, и в Москве он каждый раз переполненный на «Крутом маршруте», это просто, ну, невероятное что-то. И вот встали зрители, мы такого никогда не играли, и кричали не просто там «Браво!» или что, а такие какие-то вещи, которые, ну, понимаете, артистов или меня не могут оставить равнодушным. Меня может обрадовать. Вот у нас вошла в нашу как бы семью, вошла Марина Александрова, молодая актриса. Девочка уже как бы, которую она известная, да, она уже снималась в кино, она могла бы быть уже чуть-чуть, как мягко говоря, с какой-то гнильцой внутри, понимаете?
И невысокомерно?
Не то, что невысокомерно, а вот как она работает, как она вошла в тот же «Крутой маршрут», как она приехала на первые гастроли, как она себя вела, и как она радовалась тому, что она вышла на сцену. Вот меня это
радость. Все-таки удивительно, вы влюбляетесь в актеров.
Я влюбляюсь, а как же.
Слушаю вас, добрый вечер.
В артистов обязательно.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Постараюсь коротко. Вопрос к режиссеру об актерах. Вот по сравнению, скажем, с тем, что было 200 лет назад, сейчас потребность в актерской профессии сильно возросла. Научно-технический прогресс, это понятно. Не могут все быть гениями. Может быть, не надо уже упрекать актеров слабых в том, что они участвуют, или даже не слабых, в том, что они участвуют в сериалах. Ну, вы сейчас не говорили, но это часто.
Нет, я, во-первых, не имею права говорить про сериалы, я их не вижу. Не вижу не потому, что там как-то к этому отношусь. Я понимаю, что есть потребитель этого, как бы, ну, вида, не знаю чего, творчества или не творчества, бизнеса или еще чего-то. Но есть потребитель, и слава богу. И мало того, я радуюсь, когда артисты снимаются.
Они не потому что хуже это... потом? Вот он пришел в сериал.
Нет, хуже я не знаю. У них нет времени. Там все так это быстро происходит у них, что, наверное, испортить не успевают. И потом, почему сериалы иногда делают хорошие режиссеры? У меня нет такого снобского к этому отношения. У меня есть другое. У меня есть боль за то, что раньше, вот составляя контракт, артист, у него была специальная графа, свободное от работы в театре время. Сейчас вот абсолютно все зеркально наоборот. Они вынуждены ставить в условия нас работать в свободное от своих съемок время. Знаешь, они этого не скажут.
Ну, по сути...
Но это по сути так. Я просто честно это говорю, другие будут лукавить, что-то там это, а я вот говорю как есть. И это мне обидно.
Я прочитал в интернете про два готовящихся у вас спектакля в театре. Одну пьесу ставит Мильграм, а другую пьесу...
Уже не ставит.
Уже не ставит.
Это была инициатива Лии Ахеджаковой с этой пьесой и с этим режиссером. Я ничего против него не имею даже вообще малейшего повода сказать, но там была занята Алла Покровская, Елена Козырькова, и они как начали эту работу, так ее сами и закончили, не доведя это до показа зрителей.
А Козак?
Затратив огромные деньги. С Козаком, который должен был с Ниёловой выпустить композицию собственную по там, мотивам Булгакова, они очень как бы, ну так, и с Гармашом, и с Мариной работали с большим энтузиазмом и интересом, но что-то у них там как бы какие-то творческие, абсолютно такие, ну, сейчас сложности оказались. И они как бы оставили на время это, но я надеюсь, что они обязательно к этому вернутся.
Сколько же должно быть нервов? Вот вы сейчас рассказываете такие, это же все через ваши нервы же проходит?
Ну, как же. Да их нет уже.
И все это покрывает вот то, что вы рассказали, когда приезжает крутой маршрут и зрительским...
Для меня покрывает. Покрывает это мне люди. Я вот приехала в Киев позже наших гастролей. Приехала просто по своим личным как бы там делам. И я, вы знаете, убегаю со своих дней рождения. В этот раз я была со сломанной ногой, поэтому у меня была уважительная причина. Далеко уехать не могла. И убежала в Киев. Вот. И с нашим там другом и своей помощницей мы пошли в ресторан, ну, поужинать, отметить втроем. И сидел целый, потом приехал Денис, прилетел, мне сюрприз сделал с Катей, с женой, и мы уже все вместе оказались. И вот сидел стол каких-то людей, они повернулись, они знали, что у меня день рождения, что я там приехала на этот один день, и все, и сказали, вот спасибо вам, там бутылку шампанского, значит, послали нам, хоть мы и не пьющие были люди, и сказали, спасибо вам за то, какое удовольствие доставил современник нам своими гастролями, которые были вот две недели тому назад. И понимаете, это... не я, ни меня там даже не было, а современник. И для меня это покрывает все те нервы, неприятности, когда молодые люди приходят, когда я вижу полный зал, когда я вижу, как артисты выходит и ощущает эту связь со зрителем, который их благодарит. Мне...
Им, наверное, благодаря этому современник живет так интересно уже очень давно. И при Олеге Николаевиче, и потом при коллективном руководстве, и потом... Вы сколько руководите театром?
Ой, уже 35 лет.
35 лет, и театр уже на плаву? Благодаря этому, наверное?
Не знаю.
Вот, ну, я прекрасно понимаю, что у нас с вами не хватит времени, но мы, мне кажется, сумели сказать какие-то важные вещи. Самое главное, я хочу напомнить, что 13 апреля, не боитесь, да, это числа?
Нет, не боюсь.
13 апреля в «Современнике» состоится премьера спектакля «Заяц Лавстори» по пьесе Николая Калиды в постановке Галины Борисовны Волчек, которая сегодня у нас была в гостях. Спасибо большое за то, что вы пришли.
Спасибо.
И на этом я, ведущий Андрей Максимов, прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго, до свидания.